В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 11 августа 2020 года, вторник, 12 часов дня, полдень в Москве. Такой уже августовский полдень. Прохлада, стучится осень в двери к нам. А мы с вами в прямом эфире, я и вы, дорогие радиослушатели. Это Василий Ласточкин. Как всегда, по вторникам в это время, в прямом эфире на радио Теос. Мы продолжаем читать первое послание к Коринфянам, плавно так перейдем и ко второму, конечно. И вот вся эта серия передач так и названа нами «Духовное сообщество». С его ценностями, с его проблемами, с его порядком, с его жизнью. И сегодня у нас 11 глава послания к Коринфянам, и говорить мы сегодня будем о подражании Христу. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Начинает как бы новую главу в этом своем послании апостол Павел, отделяя все то, что было сказано прежде, от того, что он будет говорить сейчас. Подражание. Имитация или отождествление. Вот так мы назовем сегодняшнюю передачу. Но перед тем, как перейти к разговору, что называется, по существу, я вернусь ненадолго, буквально пару минут, к тому, о чем мы говорили прошлой передаче, потому что темы эти все-таки связаны, как звенья одной цепи. А говорили мы об искушении. И я позволю себе привести две очень короткие цитаты Александра Мелехова, писателя, которого я очень люблю за такой острый ум и очень необычный, оригинальный способ выражать свои мысли. «От бессмыслицы бытия, – говорит он, – никакая доброта защитить не может. Человека с ослабленной иммунной системой может любить, убить любая царапина, и дело совершенно безнадежное – выстроить мир, в котором уже ничто не будет нас ранить. Наделять человека силами переносить душевные раны намного важнее, чем устранять из его окружения острые предметы, одновременно повышая его уязвимость. Силу же дает только захватывающая страсть, захватывающая цель, с высоты которой будничные обиды и неудачи начинают представляться не столь уж важными». Это я говорю в контексте того, что ведь от искушений никто не застрахован, равно как и от падений. Но где взять силы встать? И вот вторая фраза Александра Мелехова, она обращается больше, скажем так, к порядку вещей, который меняется, и иногда довольно резко, прямо на наших глазах, иногда постепенно и медленно. И Мелехов говорит потрясающе, на мой взгляд, выражает здесь мысль. «А между тем я лично подозреваю, что наилучшее общественное устройство также невозможно, как наиболее удобная поза. Как ни устраивайся, все равно через какое-то время хочется переступить на другую ногу или перевернуться на другой бок». А почему я привел эти две цитаты? Потому что вот эта мысль о подражании Христу, высказанная в самом начале, следующая сразу за суровой правдой о том, что всех нас постигает искушение, никакое иное, как человеческое, и что верен Бог, который не даст нам быть искушаемыми сверхсил, мы видим две важные вещи. Первое очень важно научиться жить, исходя из сути вещей. Потому что именно она все определяет. И второе – верно относиться к порядку этих вещей. Потому что я почему об этом говорю? Потому что 11 глава 1 послания к Коринфянам говорит о подражании Христу в очень интересном контексте. В контексте иерархичности этого порядка. Сразу после этого почти следуют слова о том, что всякому мужу глава Христос, а всякой жене глава муж. Мы об этом чуть позже вернемся к этой мысли. И вот, если говорить о подражании Христу, а это, в общем-то, вызов довольно серьезный. Подражайте мне, говорит апостол Павел, как я подражаю Христу. То для нас сразу, вот в греческом слове «мимитео», от которого произошло слово «мимика», да, «имитация», это все однокорневые слова. Оно, скажем так, честно, если положить руку на сердце, оно довольно двусмысленно. И что значит подражать? Понимаете, что если я, допустим, буду босиком ходить по траве и пахать землю, и отращу длинную бороду и буду очень похож на Льва Толстого, я же Львом Толстым-то не стану. Так же, как если я одену пенсне и отращу такую бородку клинышком, вряд ли я способен буду достигнуть потрясающей души, такой, как у Чехова во всех его книгах. И мне почему-то на ум пришла знаменитая басня Крылова об обезьяне и очках. Вы знаете, ведь ужас-то весь не в том, что она никак не может эти очки одеть правильно, глядя на себя в зеркало, и не знает, собственно, какое место-то их поместить. Что при всей своей попытке вот этого обезьянничания, я не, вот так, не побоюсь такого слова, ведь нам же с самого начала становится понятно, что ужас-то в том, что читать-то она не собирается. И в этом трагедия этой басни. То как ты не примеряй эти очки, если ты не считаешь, они тебе незачем, не нужны. И иногда, вы знаете, вот попытки наши, попытки внешнего человека, а мы вот с вами говорили, вот как Григорий Сковорода делил, как бы человека на три доли равных, которые все вместе, человек внешний, человек внутренний и человек высший. Так вот, всякие попытки внешнего человека приспособиться к какому-то религиозному порядку, давайте так скажем, они по меньшей мере наивны, по большей мере коварны, если человек сам по себе, если его внутренняя жизнь не является ответом призыва вот этого высшего человека. Без этого все разговоры о подражании порядку вещей, если не служит этот порядок сути, они бессмысленны. Можно сколько угодно одевать очки, их можно там 5 пар одеть на руки, на глаза, на уши. Читать-то человек не будет при этом. И вот, если теперь вернуться к самому смыслу этого слова, которое использует апостол Павел, и почему здесь такая оговорка «подражайте мне, как я Христу»? Потому что здесь в любом подражании, в любой имитации должен присутствовать очень важный момент. Я называю его отождествлением. Что такое отождествление? Это попытка сознательная или подсознательная, тут я хочу подчеркнуть, присвоение себе неких качеств, которые присущи тому, с чем или с кем мы отождествляемся. И тут дело ведь не в том, как у нас получится. Дело в том, что, как это выразил здорово у Генри, дело не в дорогах, которые мы выбираем, а в том внутри нас, что заставляет нас эти дороги выбирать. Вот почему Шекспир отчасти тут был прав. Весь мир театра, люди в нем актеры, и роли-то мы выбираем. Кто-то выбирает роль палача, кто-то роль жертвы, кто-то роль судьи, кто-то роль обвиняемого. Но какие бы роли мы ни выбирали, важнее всегда то, что заставляет нас их выбирать. И в этом смысле всякое отождествление с Христом – это тайна. Кем-то хочет поглубже погрузиться в эту тему, я очень советую, конечно, прочитать Фому Кемпийского о подражании Христу. Книга потрясающая, хотя сразу оговорюсь, для современного сознания такого рода труды, так же, как труды Августина Блаженного – и других авторов средних веков, они, в общем-то, могут показаться скучноватыми. Это чтение, к которому современное сознание не привыкло. Но, тем не менее, как говорят, попытка не пытка. Я очень советую почитать эту книгу. И вот, сказав, что всякое отождествление – это тайна, мы можем теперь сказать, что можно научиться приучить или даже выдрессировать внешнего человека. Очень хорошо подражать. Имитировать. Но при этом внутренний человек может с Христом не отождествляться. Можно говорить о кротости и смирении Христа с пламенным энтузиазмом, при этом желая внутри власти, авторитета, привилегий и почета. Вот так выглядит обезьяна с очками, так выглядит человек падший, который пытается примерить на себя христианство как одежду. А интересный вот в этом споре Достоевского с Толстым, очень интересно Достоевский выразился по поводу таких попыток, он назвал их мундирным христианством. Можно вместе с тем быть довольно далеким от того, что принято называть религиозным чувством, и вместе с тем внутри быть очень ярым подражателем Христа. Тут каждый выбирает сам. Поэтому в наше время, во время, скажем так, довольно жестокое, Мандельштам по поводу 20 века, а я думаю, о 21 веке можно сказать тоже, может быть, немножко в другой форме, сказал о 20 веке, что это век, который окунул человека в ничтожество. Вот так он называет 20 век. Со своей бессильной мыслью, которая как будто огромным прожектором раскатывает по черному небу истории. И вот Александр Шмеман, чья книга «Исторический путь православия» мне очень нравится, потрясающе выразился по поводу ранней церкви. Вопрос, говорит он, нужно ставить не о том только, откуда и почему восприняла церковь ту или иную форму, а о том, каким содержанием она ее наполнила. Я почему вот так предваряю этими цитатами то, что я буду говорить дальше? Потому что мне бы не хотелось, конечно, чтение Писания, молитву, подражание Христу сводить все к какому-то внешнему порядку. Я имею в виду дальнейшее рассуждение о том, что женщина должна или не должна накрывать свою голову, когда она входит в церковь. Здесь очень важно понять исторический контекст того, что происходит. Традицию того времени, культуру, в том числе языческую. Потому что вот есть богословы, которые очень трезво на эту проблему смотрят и не сводят все, опять-таки, к внешней имитации. Почему апостол Павел настаивает на покрытии, причем не всеми женщинами, покрытие головы. Потому что он, вот в 15 стихе этой же 11 главы сказано, что волосы даны женщине вместо покрывала. А вот в мужчине входить с непокрытой головой в церковь – это стыд. Надо голову покрывать. Это традиция чисто иудейская. Сегодня у нас вот в православной церкви все наоборот. Да? То есть женщина входит в церковь с покрытой головой, а мужчина входит, шапку снимает. Но тогда, в то время, в том историческом культурном контексте, я хочу вам напомнить, город Коринф – это был город, в котором… Это языческий город во всех смыслах этого слова. Там был храм, в котором служило там, по некоторым оценкам историческим, до 1500 блудниц, которые деньги от этой, от своей, простите меня, проституции отдавали в храм. Они работали в храме, в языческом храме, конечно. И вот тогда, по тем временам, как бы вот жрицы, они же были жрицами в каком-то смысле, они брили головы. И если язычница такого рода, уверовав во Христа, приходила в собрание, как бы отказываясь от прежнего образа жизни, было очень важно с двух сторон, и с точки зрения внешнего подражания, и с точки зрения внутреннего отождествления, было очень важно для этой женщины покрыть свою голову. Во-первых, чтобы не сразу бросалось в глаза, потому что всем становилось понятно, женщина с бритой головой, кто она. То есть этот момент очень важный внешне, психологически важный, так скажем. Второй момент, конечно, покрывая свою голову, она, как выражается здесь апостол Павел, давала как бы знак ангелам, что она теперь под защитой и покровительством. Вот видите, когда вы в это вникаете, когда вы перестаете все сводить к длине юбки или размеру платка, когда вы отказываетесь просто примерять очки, но вы пытаетесь читать с помощью этих очков, когда все меняется. Форма может быть разной, времена меняются, нравы, культура, традиции, но содержание. С кем мы отождествляемся и с чем, когда чему-то внешне подражаем? Вот это очень важно. И важен поэтому и порядок вещей. Потому что никакая сущность человеческая, любая, она не сохранится в беспорядке и хаосе. Но бывает, дорогие друзья, такой порядок, который может уничтожить и погубить любую сущность. Вспомним с вами знаменитый немецкий порядок в концлагерях. Я все это говорю к тому, чтобы у нас было трезвое и уравновешенное отношение только в одном контексте. Подражание Христу, которому сами по себе мы никогда научиться не можем. Всегда есть кто-то, кто идет впереди нас. Кто-то, у кого мы можем взять то, что нам необходимо, хотя бы на первых порах. Потому что никогда внешнее подражание само по себе, я подчеркну, оно важно. Оно важно. Не приведет нас к тому осмысленному новому бытию в духовном присутствии, которому призывает нас Христос, примиривший с собой мир. И, конечно же, по мере роста духовного, а это всегда и рост сознания, его преображения, обновления, мы потихонечку от внешнего подражания все больше и больше приходим к внутреннему отождествлению. Посмотрите на послание Павла к филиппийцам, особенно третью главу. Вот где подлинное отождествление. Или Галатам, шестая глава. Весь мир распят, и я распят для мира. Вот где отождествление с Христом внутреннее. Но тут путь проделывается какой-то. Иногда религиозные чувства провоцируют нас на то, что мы хотим перепрыгивать через ступеньки, как можно быстрее подняться наверх, не понимая, что верха без глубины не бывает. И вот почему, конечно, когда пятилетний сын, подражая отцу, там, плотнику, берет молоток в руки и там что-то пытается делать, это выглядит очень мило. Но 15 лет ему пора бы уже научиться что-то этим молотком делать, а не просто подражать походке отца и его там, каким-то внешним движениям. Подлинная жизнь, жизнь настоящая, это жизнь, в которой сущность и порядок друг друга дополняют. И это, конечно же, что значит отождествление Христа? Это всегда жизнь для других. Проблема сегодняшнего религиозного сознания, на мой взгляд, в том, что оно очень много ожидает от Бога и слишком мало требует от себя. И это правда беда. И апостол призывает нас, и вот вся вот эта глава, 11, а он призывает нас к возврату к этим духовным приоритетам, к этому внутреннему порядку. Почему? Потому что дальше вот вторая половина 11 главы 1 послания к Римлянам говорит о трапезе. Смотрите опять, как поменялась традиция. Если, допустим, сейчас, мы с вами знаем, православие, католицизм, людям советуют перед причастием поститься, идти на исповедь, потом принимать вечерю, то здесь наоборот. Апостол Павел говорит, вы лучше дома поешьте. Потому что приходят люди туда, чтобы есть хлеб и пить вино. И у некоторых доходит до такой наглости. Они, в общем, у них есть дома еда, но они типа вот приходят. И тем, кто беден, кто голоден, им не хватает еды из-за этого. Он опять напоминает, вокруг кого собирается духовное сообщество и для чего. Потому что трапеза – это не просто совместный прием пищи. Это причастность Христу. Потому что сообщество – это сообщество Духа. И живет оно в присутствии Бога, в присутствии Христа, отождествляясь с тем, кто разделил свою последнюю трапезу с учениками перед своей мученической смертью. Вот почему вот этот внутренний порядок, который начинается с приоритетов определенных. Это самое главное. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что люди шарахаются из крайности в крайность. Либо этот бездушный, бессовестный порядок, либо этот какой-то непонятный душевный хаос. То вдруг какие-то мощные харизматические лидеры заставляют запутавшихся людей все бросить, а сами при этом довольно неплохо, кстати, устраивают свою жизнь. То вдруг какая-то немыслимая строгая субординация, в которой человек пальцем пошевелить не может. Вы понимаете, никакая вещь не может быть ценной сама в себе. Субординация – это важно. Порядок, уважение к авторитету и власти. Но что происходит, если она оторвана от вечного смысла, от этого вышнего зова? И вот почему мучаемся иногда в общинах христианских, в церквях, в собраниях, мы видим либо отсутствие порядка, либо его избыток, причем совершенно ненужный. И здесь, как ни странно, апостол Павел делает одну очень важную оговорку. Потому что говоря о порядке, говоря о покрытии головы женщинами, у которых бритая голова, говоря о том, что мужчина, молящийся с непокрытой головой, это стыд. Но тем не менее оговаривается, что спорить он не хочет. Ибо надлежит быть и разномыслию между вами, дабы открылись между нами искусные. Вот какая потрясающая вещь все-таки Священное Писание. Каждый раз читаешь подобного рода вещи, и ты понимаешь, что здесь вот эта боговдухновенность, это человеческая речь, этот чистый, здоровый смысл сочетается с каким-то, я даже не побоюсь этого слова, удивительным обаянием внутренним. Казалось бы, вот сказано, вот порядок, должно быть так, 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 а потом вдруг, о! Но между вами могут быть разные мнения. Очень любопытно. И почему? Я думаю, потому что, когда мы в глубине согласны, когда мы в этой последней действительности, имя которой Христос, с которым мы хотим отождествиться, за которым мы идем, подражая тем, кто впереди нас, за ним следует, когда мы с этим согласны, мы можем на поверхности спорить сколько угодно. Нам это только пользу принесет. Только в этом случае. Я помню, я с одним человеком спорил до хрипоты там по какому-то вопросу. Потом в конце как-то опомнился и говорю: вы знаете, вы мне извините, я на вас накричал. Вот что-то я тут... И услышал в ответ: да что вы, Василий Александрович? Мы с вами можем спорить о чем угодно и говорить друг другу что угодно. И я понял. Тогда я понял, что вот этим стержнем всего должен быть Христос. Потому что если его нет, любой порядок бессмысленен. Любые споры, конечно же, вредны. Как и любой запрет на споры. Потому что решая проблему внешней, затыкая кому-то рот, вы же не решите внутреннюю проблему. И вот почему, на мой взгляд, призыв апостола Павла подражать ему, как он подражает Христу, остается актуальным всегда и сегодня. И Павел-то говорит: подражайте мне, как я Христу, но не сравнивайте себя со мной или друг с другом. Потому что сравнение – это всегда вещь двусмысленная. Оно начинает узурпировать понимание сути вещей. Преувеличивает одно и тут же уничтожает другое. Поэтому перед тем, как уйти на паузу, я повторю еще раз эту мысль. Бесполезно одевать очки, если мы не собираемся читать. Даже если у этих очков очень модное оправа, и мы в них очень неплохо даже порой смотримся и приобретаем такой умный, интеллигентный вид. Мы уходим на небольшую паузу, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, буквально через несколько минут вернемся в эфир, просто переведем дыхание.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою – все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
августа 2020 года, 12:30 московское время. И с вами в прямом эфире Василий Ласточкин на радио Теос, как всегда, по вторникам в это время. Мы читаем первое послание к Ефесянам, 11 главу, и говорим о духовном сообществе, и говорим мы о подражании. О подражании внешнем и об отождествлении внутреннем, которые связаны не непосредственно, а всегда опосредованно. И вот вторая половина передачи этой будет посвящена очень понятной, по-моему, любому здравомыслящему человеку теме внутреннего достоинства. Но кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А там многие из вас немощные, больные, немало умирают, ибо если бы мы судили себя сами, то не были бы судимы. Вы знаете, вот, наверное, если просто вот при первом приближении посмотреть на эту фразу, на самом деле, будем ли мы уважать человека, который громко чавкает, сидя за столом, не умеет себя вести? Давайте с этого уровня понимания так начнем. Вот это уверенность хама в себе. Люди, вот, которые сами себя судят, у которых аргументом является: «А мне нравится». И все. С ними очень трудно спорить, да и вряд ли есть смысл вообще что-то им доказывать. Но правду слышать они должны, потому что они не могут быть судьями самих себя. Честертон по этому поводу очень здорово выразился. Наша странная культура не выносит неведения. С тех пор, как появилось слово «агностик», мы ни за что не хотим признать, что чего-то не знаем. Однако наше невежество с успехом окупается наглостью. Наши утверждения так безапелляционны, что ни у кого не хватает духа к ним присмотреться. Вот почему никто до сих пор не замечал, что они ни на чем не основаны. В романе «Доктор Живаго» вот эта проблема высказана с другой стороны. Но едва лишь поднялись низы, и льготы верхов были отменены, как быстро расстались с самостоятельной мыслью, которой ни у кого, видно, никогда и не было. Вот проблема, когда вдруг падшее достоинство узнает о себе, узнает, что вот человек узнает, что он возлюблен Богом. Но при этом человек все еще прежний внешне. В книге «Притчи» мы читаем, что земля трясется, когда глупый ест вдоволь хлеба. От негодования и от прощения земля трясется. Когда блудная женщина выходит замуж, когда раб вдруг становится начальником. Вот об этом апостол говорит. Этому посвящено в первом послании к Коринфянам немало строк. И часто с сарказмом. Вот мы читали, как он говорит: вы царствуете уже тут. Вот в этом, мне кажется, проблема, что духовная слабость и нравственная ограниченность становится поводом для злоупотребления. Потому что в голову иногда людям не приходит, что они чего-то не знают, чего-то не понимают. И поэтому очень часто люди переживают вот эти духовные болезни, или, как мы говорим, болезни роста. Я не хочу здесь говорить о болезнях физических, и даже не хочу уточнять, собственно, что имеет в виду апостол Павел, когда говорит, что многие из вас болеют и умирают. Дело в том, что должны быть внутри переоценены такие понятия, как сила и слабость. Ну, например, в контексте благой вести. Это не просто хорошая новость для хама, что теперь он может сидеть за столом с благородными людьми, и его не выгонят оттуда. Это весть о благе во Христе, которая предлагается каждому человеку. Но это еще весть о том, что нам научиться думать надо. А думать, как сказал мне один подросток в колонии, больно. Мы должны учиться уходить от этих опасных прецедентов. Прецедентов, в которых сила кажется привлекательнее правды. Внешнее соответствие важнее внутренних убеждений. И здесь вот образ трапезы или причастия, он все ставит на места. Мы призваны, как говорит апостол Иоанн в своем первом послании, в общении Отца и Сына Его Иисуса Христа. А в них-то ведь нет никакой тьмы, потому что Бог есть свет. И поэтому наше бессилие, в том числе бессилие нравственное, мы же все люди грешные, не должно быть поводом для отказа от ответственности. Нужно помнить о достоинстве перед лицом силы и перед лицом слабости. Потому что когда что-то сильнее нас, нам страшно. Когда мы слабее чего-то, нам противно. Но мы должны приходить к Богу, как автор послания к евреям говорит замечательно, с дерзновением приходить к Его престолу милости и благодати. Вот у Аверинцева есть замечательная проповедь о брачном пире, где человек находит человека, сидящего за столом, не в брачной одежде. Он потрясающе говорит о том, что у нас не должно быть в голове даже мысли о том, что ничего страшного, но мы вот такие, какие мы есть. Учитывая, что по традициям того времени брачную одежду давали при входе, если речь шла о пире, который устраивал богатый властелин. Вот почему мы должны выбирать для себя достойные примеры для подражания внешние. Подражать тем, кто подражает Христу. Человеку разумному надлежит избирать пути, проложенные величайшими людьми, и подражать наидостойнейшим, чтобы, если не сравниться с ними в доблести, то хотя бы исполниться ее духа. Так говорит Макиавелли в своей знаменитой книге «Государь». Вот почему нам не очки надо мерить, а учиться читать. Всякая настоящая жизнь, говорит Мартин Бубер, есть встреча. Человечество и человеческая жизнь начинают в этой встрече существовать. Ибо рост внутренней сущности не происходит в отношении человека к самому себе, а в отношении между одним человеком и другим, между людьми. И в этих отношениях порядок внешний, в том числе и приличие, об этом будет Павел говорить чуть позже, не менее важны, чем внутренние убеждения. И одно никогда, конечно же, не должно быть, не должно быть заменой другого. Могут быть вполне прилично выглядящие хамы и благородные внутри грубияны. Такое в жизни встречается, потому что мы живем в мире, когда человек во многом становится заложником своего несовершенства. И поэтому мы должны учиться быть верным в сути вещей. и смиряться перед их порядком. Это значит снимать шапку, когда мы входим в храм, или надевать платок на голову, если этого требует порядок, и не возмущаться по этому поводу. Это значит вникать в суть вещей, потому что, конечно же, можно из любого порядка сделать такой домострой. Мы же действительно не будем верить в то, что женщина должна пить воду после того, как муж помыл ей ноги. Можно ведь и такому научиться из Писания. Но это опять все та же история про обезьяны и про очки. Поэтому нельзя просто слепо имитировать какой-то порядок. Нужно подражать жизни. Но это невозможно, если у нас нет призвания. Мы должны понимать, к чему мы призваны. И в этом смысле нету маленького или большого призвания. Успешным или неуспешным. Кто-то призван быть отцом, кто-то матерью, кто-то начальником. Кто-то проповедником, кто-то слугой, кто-то... Это ведь не важно. Важно, чтобы мы знали, к чему призвал нас Бог. Тогда мы перестанем слепо имитировать порядок. Мы будем познавать высоты, исходя из глубин. И ведь понятно же, даже исходя из здравого смысла, мы же ведь не приходим в театр в засаленной рабочей одежде. Это должно быть понятно. Мы когда дома одни, наскоро что-то перехватываем на скорую руку, конечно, мы там по-другому себя ведем, чем мы ведем, допустим, на банкете каком-то торжественном. В общем, вот эта мудрость, которая здесь руководит каждым словом апостола Павла, она все ставит на места. И внешний порядок, и внутреннюю суть. Поэтому во Христе все это начинает обретать смысл. И если даже такой, казалось бы, ну, на мой взгляд, я читаю его книги с удовольствием, Маховиков, психоаналитик, покойный нынче, далекий от религии человек, смотрите, что он пишет. Я думаю, пишет он, что в любой ситуации, это он говорит о душевнобольных, в любой ситуации мы можем сохранять чувствительность к тому, что есть та инстанция, которая внутренне говорит, мне стыдно, что-то со мной не так, куда-то меня понесло. Если человек чувствует эти переживания, это означает, что есть инстанция, которая следит за тем, что не в порядке. Хорошо, если такая инстанция есть, и терапевты могут к ней обращаться. То есть он четко утверждает в своих удивительных книгах, что если такой инстанции нет, то человек, его невозможно вылечить. И не секрет, что есть люди, которым нравится болеть в этом смысле. У нас был во дворе, когда я маленький, был мужчина взрослый, который всегда угрожал соседям. Если что, я тебя убью, мне ничего не будет, у меня справка есть. Да? Вот он такой. Поэтому в чем преимущество огромное духовного сообщества перед любым другим типом сообщества? Об этом пишет Тилих замечательно. В церковной истории присуще одно качество, которым никакая другая история не обладает. Поскольку во все времена и во всех проявлениях она связана с главным проявлением Царства Божьего в истории, она имеет в самой себе предельный критерий оценки самой себя. Новое бытие в Иисусе Христе. Наличие этого критерия возвышает церкви над любыми другими религиозными группами. То есть, понимаете, в отличие от всех других сообществ, вот почему Достоевский бесконечно прав. Вот спрашивают, стал бы так Христос поступать? Нет, и я не буду. Церковь имеет в себе этот безусловный авторитет личности Христа, которому каждый стремится подражать в той степени, в какой он на это способен, в той области, в которой он к этому призван. И поэтому в заключении этой передачи я хочу, знаете, пожелать нам всем, себе в первую очередь, чтобы мы в своем христианстве не манипулировали своими слабыми и сильными сторонами, добиваясь определенного места в мире или даже в религиозном сообществе. Но мы, чтобы мы, живя в этом общении Духа, чтобы мы учились подражать Христу. В каком-то смысле иногда имитируя тех, кто что-то делает лучше, чем мы. И чтобы, конечно, мы не уподоблялись обезьяне, которые одевают очки и даже не пытаясь читать, и даже алфавита не знаю. Прежде чем очки надеть, надо стать человеком. И чтобы облечься в Христа, как нас к этому призывает Писание, нам нужно найти в себе что-то человеческое. Должно же быть что-то в нас, что мы облекаем в Христа. Прежде чем эксплуатировать какой-то порядок церковный, нужно понять смысл, который этот порядок защищает. Нужно понять, что власть мужа над женой защищает ее достоинство, ее женственность, а не разрушает эту душу. Нужно понять, что духовное сообщество – это не тюрьма, которой слово «нельзя» унижает иногда человека. Это и не больница, где можно все, потому что ты больной. Сообщество – это тайна великая. Тайна Иисуса Христа, подражание которому, конечно же, обладает этим удивительным, потрясающим, непостижимым до конца внутренним смысл. Поэтому сообщество-то духовное, оно может возникнуть в тюрьме, в больнице, и в школе, и на работе. Там, где двое или трое рядом во имя Христа и призывают Его имя. Там открывается удивительная сущность. Там появляется адекватный этой сущности порядок. Там люди любят друг друга. Верит Христу и надеется. Вот почему, что бы это ни значило для нас сегодня, будем учиться подражать Христу. И это, конечно же, должно начинаться внутри нас. Ну, а что касается спора, ну что ж, на поверхности сколько угодно, а в глубине нам ее спорить не о чем. Потому что без Христа любой порядок бессмыслен и любая сущность обречена. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Эфир так быстро подошел к концу. До следующего вторника. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.